Батия. Урок 4 главы, 3 и 4. Сегодня мы будем изучать 3 главу книги Бытие, так что давайте сразу перейдем к чтению Священного Писания. Прочитайте всю 3 главу книги Бытие. Великие еврейские раввины и мудрецы давних времен указывают на нечто довольно интересное в первом стихе о змее. Змей отличался от диких животных, созданных Богом. Он не был одним из диких животных. Он был не просто хитрее диких зверей. Это существо могло говорить. Внимательно посмотрите на формулировку стихов. Люди с западным типом мышления склонны видеть в этом стихе формулировку «хитрее других диких животных». Но это не то, что говорится в Священном Писании. В этом стихе говорится «чем все дикие животные». Очевидно, что змей не был отнесен к категории диких животных. Змей был уникален, отдельное и отличное от других живое существо, но в очень негативном смысле. Неужели дух сатаны овладел бедной, ничего не подозревающей змеей? Или, может быть, змея была физической формой, которую принял сатана, другой и явно привлекательной формой, созданной по его собственной воле, чтобы быть видимой? И чтобы он мог общаться с Адамом и Евой? Сатана способен подделать что угодно. И я согласен со многими древними мудрецами в том, что змей вполне мог быть попыткой сатаны подражать Богу в создании жизни, поддельной жизни. По-видимому, сначала змей даже мог передвигаться на ногах, потому что мы видим, что Бог проклял змея тем, что с этого момента ему придется ползать на животе. И, конечно же, именно этот старый змей заставил женщину, а затем и мужчину восстать против Бога. Обратите, однако, внимание, что змей находился внутри Эдемского сада, святого места. Это еще один пример того, что сад, физическое четырехмерное место, является параллелью небес, а небеса – это не физическое духовное место за пределами нашей четырехмерной вселенной. Даже то, что происходило в саду, является параллелью тому, что происходило на небесах. Ибо мы знаем, что сатана когда-то был на небесах. Особое духовное существо, самое прекрасное духовное создание, которое когда-либо существовало рядом с самим Богом. Я не хочу называть его ангелом, потому что есть много других разновидностей небесных духовных существ, кроме ангелов. Херувимы и серафимы – духовные существа, но они не ангелы. Они другие и более могущественные духовные существа, чем ангелы, сатана которого звали. Люцифер когда-то жил на небесах, затем он восстал против Бога и был низвергнут на землю за это восстание. Итак, здесь, в истории об изгнании змея из сада, мы имеем, по сути, ту же историю, только она происходит в физической обстановке Эдемском саду, а не в духовной. На небесах. У нас есть змея, совершенно особенное существо, отличное от всех остальных живых существ, которое ходит прямо по саду, живет в присутствии Бога. Затем оно восстает, его форма меняется, и его изгоняют из сада. Полная параллель с изгнанием Люцифера с небес, двойственная реальность в действии. Сатана начинает свое наступление с того, что говорит Адаму и Еве, что Бог лжец. В 3 стихе, после того, как Бог наставил Адама, что если он съест плод с дерева познания добра и зла, он умрет, змей говорит, нет, не умрете. Из-за такого богохульства змей изгнан из сада. Более того, он повержен в прах так, что теперь должен ползти на животе. Сначала сатана был изгнан из духовного царства небес и сослан в физическое царство на землю, на иврите слово, обозначающее землю, почву, Адама. Затем змей был изгнан из сада и проклят, чтобы ползать на животе в Адама, прахе земли. Вот еще одна точная параллель и еще одна демонстрация двойственной реальности. Это событие несанкционированного вкушения Адамом и Евой плодов с дерева познания добра и зла. Это то, что христианство называет грехопадением человека, или грехопадением, или просто падением. Очень интересно, что еврейские раввины древности смотрят на это событие несколько иначе. Как христиане, евангельские христиане, потому что не все конфессии видят это таким образом. Мы рассматриваем грехопадение как событие, в результате которого отношения человека с Богом были нарушены, и появилось зло, которое имело как физические, так и духовные последствия. Это был тот момент, когда грех не просто вошел в мир, а стал частью нашей человеческой природы, частью нашего генетического материала. И в результате того, что мы имеем греховную природу, мы умираем не только физически, но и духовно, и, следовательно, навсегда. Поэтому нам нужен Спаситель, тот, кто избавит, спасет и вернет нас в то состояние, в котором был Адам до того, как он согрешил. Евреи рассматривают то, что произошло в саду, как своего рода освобождение. То есть человеку была дана способность и ответственность делать выбор. До акта восстания Адама и Евы они просто делали то, что сказал Бог почти автоматически, по мнению многих мудрецов, потому что другого выбора не было. Почему? Потому что для Адама и Евы не существовало ничего, кроме добра, а добро было единственным путем, проложенным Богом, без альтернативы. Но с появлением зла со стороны змея человечество обрело своего рода свободу. У нас появилась возможность самим выбирать, любить ли Бога и повиноваться Ему, или мы могли выбрать следовать своим собственным обманным путям с зараженным грехом сердцем и поступать так, как мы хотели. И в какой-то степени человечество могло даже выбирать, как следовать за Богом. То есть каждый мог выработать свое собственное спасение. Как итог такого взгляда, у еврейского народа спасение, как правило, не сводилось к восстановлению человека как личности в правильных отношениях с Богом и уничтожению нашей греховной природы, а затем к нашему воссозданию с новой природой. Для еврея Спаситель, Мессия, всегда был тем, кто сделает евреев доминирующей мировой культурой, культурой, определенной Богом, воплощенной в Царстве Божьем, которая вращалась вокруг путей одного истинного Бога, которым учат в Торе. Спасение рассматривалось как национальная проблема, а Спаситель как национальный лидер этого дела. И этот Спаситель обязательно должен быть мужчиной. На самом деле он является потомком величайшего царя-воина, который когда-либо был у Израиля, царя Давида. Неудивительно, что так мало евреев приняли Иешуа как своего мессию, потому что он просто не соответствовал образу, который древние мудрецы создали для мессии. Посмотрите на стих 8. «Я не хочу вдаваться в подробности того, что может показаться пустяковым, но я могу заверить вас, что то, что я собираюсь изложить вам, не давало спать по ночам многим раввинам и многим христианским ученым, пытающимся понять его значение». Вопрос в следующем. Действительно ли Бог физически ходил по саду? Есть ли у Бога какие-либо физические, человеческие характеристики, которые позволяют ему прыгать от радости, плакать горькими слезами, размахивать мечом и другими атрибутами и действиями, которые мы признаем необходимыми для выполнения физического тела? Что мы должны делать с подобными словами, которые так часто используются в Библии? В целом, у евангельских христиан есть готовый ответ каждый раз, когда говорится о появлении физического атрибута Бога. Мы говорим, что это, должно быть, был Иисус. Возможно, если кто-то читает только Новый Завет и игнорирует Ветхий Завет, то, безусловно, Иисус был бы логичным, хотя и не совсем удовлетворительным ответом. У евреев есть альтернативные точки зрения относительно того, что означают эти человеческие эмоции и физические характеристики, приписываемые Богу. Я здесь не для того, чтобы убеждать вас в каком-то конкретном ответе, потому что у меня нет проблем с тем, чтобы воспринимать некоторые вещи просто как загадки, выходящие за рамки способности человеческого интеллекта обдумывать их. На самом деле все как раз наоборот, потому что у меня все больше и больше проблем с очень упрощенными ответами, которые мы так легко принимаем от наших пасторов, раввинов и священников ответы на некоторые сложные и часто расплывчатые утверждения, которые мы находим в Библии. У человека есть склонность заполнять пробелы, когда что-то в Библии не становится очевидным, и это действительно может быть опасным. Хотя единой еврейской точки зрения на многое не существует, так же, как и единой христианской точки зрения. То, что я собираюсь вам прочитать, соответствует общему согласию раввинов и еврейских мудрецов, и лишь меньшинство придерживается иных взглядов. Маймонид был, пожалуй, одним из величайших и наиболее почитаемых еврейских ученых всех времен. Он жил в XII веке нашей эры. Его точка зрения достаточно лаконична, поэтому я просто процитирую ее. Поскольку вопросы, касающиеся телесного опыта, таковы, то все слова, связанные с этим, упомянутые в Торе и у пророков, являются образцами и фигурами речи. Примерами этого являются «тот, кто сидит на небесах, смеется», и «что они вызвали меня, Элохима, на гнев», и «как радовался Господь» и так далее. Мудрецы древности говорили, что Тора сформулирована в наших терминах. В Иеремии 7:9 говорится: «Они провоцируют меня на гнев», тогда как в Малахии 3:6 говорится: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Если бы Бог действительно иногда сердился, а иногда радовался, тогда бы Он менялся. Такие характеристики встречаются только в темном и мрачном существовании обладающего телом, которое живет в хижинах из грязи и создано из праха, но Бог выше и возвышен над всем этим. В другом комментарии он продолжает. Эти фразы соответствуют уровню понимания людей, которые могут осознать только физическое существование, четыреизмерения нашей Вселенной. Поэтому Тора говорит в терминах, которые мы можем понять. Например, когда говорится: «Если я заточу свой сверкающий меч, действительно ли у Бога есть меч? Действительно ли он блестит? И действительно ли он использует меч, чтобы убивать?» Такие фразы являются образными. Я позволю вам разобраться с этим самим. Дело в том, что нам нужно неохотно соглашаться с тем, чтобы приписывать Богу человеческие качества. Бог – это не человек, Он – Дух. И все же, как существо, стоящее высоко над нами и действующее за пределами нашего царства времени и пространства, должно общаться с нами, если не в понятных нам терминах. И да, конечно, кто-то сейчас скажет, что Иешуа был Богом, и он, безусловно, был физическим существом, то есть он был Богом с человеческими качествами. Все это правда. Но Иисус также был настоящим человеком из плоти и крови, рожденным от. Женщины, особенно женщины Марии, которая происходила из рода царя Давида. Хотя отец Христа был Богом, Христос был на 100% человеком, но в то же время на 100% Богом, не 50/50. То есть он не был наполовину человеком и наполовину Богом, и при этом иногда он не был человеком, а иногда Богом. Не знаю, как вы, но я не могу до конца представить себе или понять, что все это значит и как все это работает. И все же я знаю, что это правда. Это всего лишь одна из тех загадок, которые не поддаются объяснению никакими терминами, с которыми может иметь дело человек. Это Божья загадка, и Библия переполнена этими трудными Божьими загадками. Вот еще одна из тех сложных божественных загадок. Мидраш Рабба делает очень интересный вывод, устанавливая связь между некоторыми словами царя Соломона и тем, что произошло в связи с употреблением запретного плода в книге «Бытие». В книге «Екклесиаст» Священное Писание говорит нам об этом «Екклесиаст 1:18». «Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Мидраш Рабба продолжает объяснять, что в книге «Бытие 3:6» Хава раскрывает, что у этого дерева было три свойства, которые вызвали у нее непреодолимое желание съесть его плод. Первое, плоды на нем выглядели восхитительно. Второе, само дерево было красивым. И третье, вкушение плода с этого дерева сделало бы человека мудрым. То есть больше всего она искала мудрости. Посмотрите на название дерева. Дерево познания добра и зла. Ее поступок был в основном направлен на приобретение знаний. И по мере того, как мы становимся старше, мы действительно находим верным утверждение Соломона: кто умножает познание, умножает скорбь. Когда мы говорим о том, чтобы увидеть жизнь глазами ребенка, мы имеем в виду, что большинство детей еще не узнали о плохих вещах жизни. Они все еще верят, что если вы просто достаточно усердно работаете или мечтаете о большом, или ведете себя достаточно хорошо, с вами ничего плохого не случится. Дети еще не усвоили, что люди не всегда делают то, что, по их словам, они будут делать или должны делать. Или что некоторые люди без видимой причины могут причинять вам боль, а некоторые могут даже отнять у вас вашу жизнь и свободу. Мы называем это невинностью детства. Как же, в конце концов, у них отнимают эту невинность? Давая знания. То есть знания и мудрость приносят с собой свой собственный набор проблем. И все же это человеческое желание, как и в случае с Евой, стремится к знаниям и мудрости. Можем ли мы согласиться с тем, что все знания вредны для нас? Очевидно, не потому, что у людей есть ненасытный аппетит к этому. Просто есть знания, с которым люди, по крайней мере, люди, в которых нет Духа Божьего, не могут справиться или правильно распознать. Говорят, что мы живем в информационную эпоху уже как минимум 25 лет. Стал ли мир лучше благодаря всем этим знаниям? Или вся эта доступная информация приносит столько же зла, сколько и добра? Стала ли наша жизнь более мирной и осмысленной благодаря этому огромному расширению знаний? Далее в этом Мидраше Раба объясняется, что в истории грехопадения человечества действовал еще один основополагающий принцип. Хава исказила Божье наставление своему мужу, Адаму. Или Адам добавил к Божьему повелению не вкушать запретный плод, когда наставлял Хаву. Потому что, когда мы смотрим в Бытие, мы видим, как Бог говорит Адаму следующее. Бытие 2:17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но когда змей спросил Хаву, почему ей было запрещено есть с этого конкретного дерева, она ответила, «Бытие 3:3. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Откуда взялось указание «не прикасайтесь к ним»? Кто-то, либо Адам, либо Хава, добавил это в Божий указ. Мидраш указывает на это. Притчи 30:6. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Именно так обстоит дело здесь с Евой, или с Адамом и Евой, потому что ими были добавлены некоторые слова, и это доказало, что они лжецы. У человека есть реальная склонность добавлять к Слову Божьему даже больше, чем вычитать из него. И старый змей знал мгновение, когда Хава или, возможно, Адам лгала, приукрашивая то, чем на самом деле было Божье наставление, и они были у него в руках. Добавлять что-то к Слову Божьему действительно рискованно. Евреи делали и делают это. Церковь делает это каждый день. И все это ни к чему хорошему не привело. Идем дальше. В 15 стихе мы получаем мессианское, очень пророческое, но, если честно, также очень расплывчатое утверждение. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобой и между женщиной, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». И все же здесь, в самом начале Библии, мы имеем лишь краткий взгляд на Божий план по возвращению человечества. Я должен честно сказать, что если бы это было все, что мне нужно было сделать во времена Моисея или Давида, я не думаю, что когда-либо даже отдаленно рассматривал бы это как. Мессианское пророчество об избавлении, скорее, это просто сбивает с толку. Оглядываясь назад и учитывая, что Мессия пришел и ушел, значительно легче распознать эти и другие стихи Ветхого Завета такими, какие они есть. Пророчество о пришествии нашего Искупителя. Иногда нам нравится критиковать или смотреть свысока на ранних евреев за то, что они не понимали, в чем состоял Божий план. Но тогда, как и сейчас, абсолютно типично для человека верить Богу только постфактум. Независимо от того, сколько пророков Бог послал в Израиль, Мало кто из израильтян когда-либо верил в то, что говорили эти люди, и последствия были ужасны. На самом деле, посмотрите на нас, церковь Иешуа, сегодня. Господь недвусмысленно сказал нам, что когда Израиль вернется как нация, и когда Иерусалим будет отвоеван у язычников, события, которые с исторической точки зрения произошли недавно, это признак того, что мы живем в последние из последних дней. Нам говорят, что Иерусалим и земля Израиля станут чашей трепета для всего мира. И это, безусловно, стало именно так. Когда за всю историю Иерусалим в любое другое время был причиной для кого-либо, кроме израильтян, дрожать от страха, евреи затмили вавилонян, греков, египтян и римлян, но Иерусалим никогда не был центром мира или местом, события в котором могли дестабилизировать земной шар. Но сейчас это, безусловно, так. Нам говорят, что когда мы видим, как все это происходит, смотрите вверх, ибо наше спасение и конец света близки. Мы наблюдали, как эти события разворачиваются на наших глазах. Мы были предупреждены в нашем собственном священном писании о том, что это время в истории наступит, и все же лишь относительно немногие в Церкви Христа уделили этому много внимания. Давайте пообещаем больше не быть слепыми к невероятному времени, в которое мы живем, и не забывать о том, что это значит, и не быть пассивными в том, как мы должны реагировать. В общем, когда мы закрываем глаза или не заинтересованно смотрим на эти события, мы ведем себя точно так же, как древние евреи, когда Яхве предупреждал их о том, что грядет, а они просто продолжали жить своей обычной жизнью. Результаты были разрушительными для миллионов израильтян. Обратите внимание, в 24 стихе говорится, что Бог сделал одежду из шкур животных для Адама и Евы. Почему для одежды используются шкуры животных? Они уже сделали для себя одежду из растительности. Но она была недостаточно хороша для Бога, потому что создали свои собственные покровы Адам и Ева, а не Бог. Человек не может создать свое собственное покрытие греха. Здесь мы видим конечные результаты первой кровавой жертвы в Библии. Где взять шкуру животного? Снять с мертвого животного. Умирал ли кто-либо по какой-то причине до сих пор? Похоже, что нет. Эти животные, чья шкура использовалась для одежды, Адама и Хавы и Евы, умерли не от старости, их нужно было убить. Здесь у нас есть еще один фундаментальный Божий принцип, установленный на все времена. Мы должны обратить внимание вот на что. Единственная подходящая плата за грех – это пролитие невинной крови. Богу пришлось позволить одному из созданных им невинных созданий умереть, чтобы заплатить за восстание Адама и Евы. Живые существа, созданные из той же пыли земли, что и люди, наделенные одушевлением и жизнью от собственного дыхания Бога, как и люди, теперь должны жертвовать своими жизнями, чтобы искупить непокорность человеческих существ, чтобы люди могли иметь хоть какие-то отношения с Богом, хотя и не в той степени, в какой Адам и Хава имели их изначально. Термин «покрытие» употреблен в том ключе, что есть пролитая кровь, которая стала прикрытием греха человека. Вот откуда взялось представление о том, что кровь является покровом, шкуры этих животных покрывали наготу Адама и Евы их грех. В данном случае грех, который она покрывала, был восстанием с кражей плода с дерева познания добра и зла, и теперь грех жил в них. И все же, когда Хава солгала и сказала старому змею, что ей не позволено даже прикасаться к этому дереву, она еще не съела плод. Она еще не обрела знания о добре и зле. Итак, это была ложь Адама или Хавы. Но откуда у них взялась способность лгать, если грехопадение человека, то есть поедание плода, еще не случилось? Древнееврейские мудрецы считают, что Бог создал человека как с доброй, так и со злой стороной. Они называют это доброй и злой склонностью. На иврите эти фразы «Ецер ха тов» и «Ецер ха ра» – склонность к добру – тов, и склонность к злу – ра. Согласно этой точке зрения, Хава и Адам просто проявили присущие им злые наклонности, когда они сначала добавили к Божьему повелению слово «не прикасайтесь к нему», а затем, когда они намеренно не подчинились его повелению, съев плод, который Бог недвусмысленно сказал им не есть. Да, Хава пытается снять вину и говорит, что змей обманул ее, но так ли это на самом деле? Сначала змей задал вопрос, и ответ Хавы не был правдой. Как только она солгала, врата открылись, и дьявол повел ее к следующему шагу – непослушанию. Это действительно задевает большинство христианских доктрин на тему зла и грехопадения человека, но трудно не видеть, что еврейские мудрецы правы. В конце концов, если Бог сотворил все, и дерево познания добра и зла было его творением, посаженное им в созданный им сад, то зло должно было предшествовать человечеству. Неужели зло просто возникло само по себе? Неужели зло просто появилось из ниоткуда? Или зло на самом деле было частью творения? Сегодня мы не будем обсуждать эту вызывающую головную боль тему, но мы более внимательно рассмотрим тему добра и зла, когда перейдем к 6 главе книги Бытие. Если мы честны в том, что говорит нам Священное Писание и о чем оно нам не говорит, то предсуществование зла нельзя воспринимать как простой, урезанный и высушенный, легкий для нашей совести доктринальный вопрос. В 22 стихе мы получаем еще один кусочек головоломки о том, кто такой Бог и в чем состоят его атрибуты. Ибо мы получаем утверждение Бытие 3:22. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». И это утверждение соответствует другому утверждению в Бытие 1:26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Итак, здесь у нас есть два места из самого начала Библии, в которых Бог говорит о себе как о нас. Обратите также внимание, что Адам и Ева были удалены из святого места, Эдемского сада. Человечество теперь было отделено от Бога физически и духовно. И Бог поставил ангельскую охрану на подходе к дереву жизни, чтобы держать Адама и Еву подальше от него, так как они уже доказали, что им нельзя доверять. Бог не мог позволить им приблизиться к нему. Им даже нельзя было больше оставаться в саду. Бог не может допустить, чтобы нечистота и грех приблизились к его совершенной святости. Обратите внимание еще раз на направление «восток». Бог поставил свою ангельскую стражу в восточной части сада. По-видимому, там с востока был вход в сад. Итак, в восточной части Эдемской земли есть сад, а в восточной части сада помещен ангел. По мере продвижения мы увидим еще целый ряд упоминаний «востока». Прочитайте Бытие 4:1-9. Здесь у нас есть Каин и Авель, сыновья Адама и Хавы, и у нас есть первое зарегистрированное убийство, хотя к настоящему времени, по-видимому, на земле было много жителей, так что, возможно, это было не первое убийство человека. Но до этого события мы являемся свидетелями того, что Бог принимает одну жертву, животное, а другую, пищу с земли, растения, не принимает. Еще раз Бог подтверждает основополагающий принцип, согласно которому только невинная кровь подходит для искупления. Еврейские имена имеют большое значение. Древние имели тенденцию называть своих детей в честь какого-то события, атрибута или надежды, которые имели значение для семьи в настоящее время. Поэтому нам необходимо узнать, что означали эти библейские имена, потому что это дает нам представление как об образе мышления вовлеченных людей, так и о событиях, которые формировали их жизнь. Однако, чтобы было ясно, Каин не был евреем, потому что пройдут сотни лет после Великого потопа, прежде чем появится первый человек, обозначенный как еврей. Так что на самом деле мы здесь говорим о предшественнике еврейского языка, аккадском, а не о еврейском народе. Каин, на иврите Каин, означало «приобретенный от Бога». Похоже, что Каин был первым ребенком Адама и Евы. поскольку это был ребенок мужского пола и из-за имени, которое дала ему Ева. Похоже, что она установила связь, о которой мы читали немного ранее. Семя Евы поразит голову семени змея. Она, должно быть, логически пришла к выводу, что это тот человек, который будет иметь дело со змеем, сатаной. Нам также сказано, что Каин был фермером. Следующим родился Хевел, по-еврейски Авель. Хевел был пастухом. Существуют некоторые разногласия относительно значения имени Авель. Одни ученые говорят, что мы не можем вывести из него никакого смысла. Другие говорят, что имя Авель происходит от еврейского слова «хебл», что означает «дыхание» или «пар». Оно несет в себе ощущение чего-то приходящего, что здесь на мгновение, а затем исчезает. Нам очень мало рассказывают о братьях, но мы знаем, что было время, когда Бог призвал их принести ему жертву, приношение. Поскольку в третьем стихе не было чувства удивления или неожиданности, принесение жертвы Господу, вероятно, было обычным событием. По крайней мере, это был не первый случай, когда совершалась жертва Господу. Вероятно, жертвенник, где совершалось жертвоприношение, находился у входа в Эдемский сад, потому что их не пустили бы в область, где обитал Бог, в сад. Нам сказано, что Бог принимает приношение убитой первородной овцы от Авеля, но отвергает растения, которые принес Каин. Вопрос здесь, конечно, в том, почему Бог отверг приношение Каина. Есть пара вероятных вариантов ответа. Во-первых, вполне вероятно, что конкретный вид жертвоприношения был либо всесожжением, либо жертвоприношением очищения, на иврите «ола» или «хатат», и единственная подходящая жертва перед Богом для любого из этих двух видов жертвоприношения – это жизнь, невинная животная жизнь, что, как нам сказано, Хевел принес в качестве приношения. Очевидно, что здесь не были задействованы все ритуалы и требования для жертвоприношения, которые мы находим в книге Левит. Здесь все было проще и прямолинейно. И здесь нет упоминания о посреднике или каком-либо священнике. Но дело в том, что эти два брата прекрасно знали, чего от них ожидает Бог, потому что они выросли с этим. Задолго до того, как эти двое родились, Бог дал их родителям эту заповедь и наставление посредством шкур животных, которые он требовал, чтобы Адам и Хава носили в качестве одежды для покрытия. Им напоминали об этом 24 часа в сутки. Еще один интересный аспект проблемы жертвоприношения касался природы продуктов с поля, которые приносил Каин. Они были обычными. Бытие 4.3.4. Спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Жертва Авеля была более ценна из-за первенцев, животным мужского пола. Что касается приношения Каина, то здесь вообще нет упоминания о том, что это были первые или лучшие плоды, или что-то, что отличало бы их от любых других продуктов. Мудрецы не до конца согласны с природой дефекта предложения Каина. Некоторые говорят, что он вообще не должен был приносить растительную жизнь, что это должно было быть животное. Другие говорят, что проблема заключалась в высокомерном, не раскаивающемся отношении, с которым он принес свое приношение, которое на самом деле вообще не описано. Третьи ссылаются на то, что мы только что обсуждали, что это была обычная продукция, а не лучшая, что необходимо, если это должно быть предложено Богу. Давайте вспомним, что в то время человек питался только растениями. Поэтому целью разведения овец в ту эпоху было не мясо, а жертвоприношение и одежда. Животные, которых выращивал Хевел, не могли служить никакой другой цели, кроме служения Богу и получения шерсти или шкур для одежды и, возможно, палаток. Таким образом, мы могли бы в дальнейшем объединить эти две цели для овец под одним названием – покрытие. Вы видите это? Овца, агнец, должна была покрыть физическую наготу человека, и она также должна была покрыть своей собственной невинной кровью духовную наготу человека, его грех. Но овца тогда не предназначалась для питания человека. Мы продолжим изучать эту главу в следующий раз.